Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Сегодня 16 апреля 2023 года. Я продолжаю ответы на вопросы наших слушателей. Вот еще один вопрос от слушателя «Москвич-370». Как денацифицировать Западную Украину? Для России главная и понятная цель денацификации всей Украины, но я хочу поговорить именно о Западной Украине и задать следующий вопрос. Хорошо известно, что все бандеровские движения пошли именно с Западной Украины. Более того, если бы не та часть страны, то вообще шансы на госпереворот 2014 и всякие факельные шествия вообще свелись бы к нулю. Вы также знаете, что именно в тех краях сохранялось партизанское движение до середины 50-х годов. Учитывая все это, каким образом нужно проводить денацификацию конкретно в тех местах, когда дело до этого дойдет? При том, что там подавляющее число людей имеют антироссийские настроения, если бы вы были во главе страны, какими методами бы вы делали? Вы также говорили, что в советское время не провели нужную работу по зачистке западных областей Украины, а скорее приняли тех людей как общий советский народ. В результате этого там осталось бандеровские настроения, которые на время СССР временно притихли, но никуда не делись. Вопрос, в чем была ошибка НКВД и как надо было действовать, чтобы предотвратить возрождение всяких националистических движений оттуда. Ну и продолжение вот этого мнения нашего слушателя Ле Маржиналь. Хороший вопрос, особенно со стороны истории, почему их не добили тогда? Пожалели? Или Хрущев и часть верхушки втихую саботировали? Думаю, второе, особенно учитывая скорость перебывания Кравчуков и Кучмы в конце 80-х и их откровений, что, будучи пионерами, таскали хлопцам до лесу еду и прочее. Ну, во-первых, я хочу согласиться с мнением нашего слушателя Ле Маржиналь, потому что действительно на процесс денацификации Западной Украины в значительной мере наложилась и смерть Сталина, и последующий переход власти к Хрущеву. Как вы помните, с 1956 года, а это примерно соответствует по дате окончанию борьбы с бандеровским движением на Украине, Хрущев, в общем, прочитал свой знаменитый этот доклад антисталинский из 20-го съезда КПСС и, в общем-то, занялся не столько, не столько давал продолжить на Украине борьбу с остатками бандеровского подполья, в частности латентными, да, сколько занялся десталинизацией. Более того, вообще личность самого Хрущева для Советского Союза он нанес, ну, я думаю, сопоставимый вред с Горбачевым и Ельциным. Вот эту тройку в лице разрушителей Советского Союза и сталинского наследия надо, наверное, поставить во главу угла, причем трудно даже выявить, кто из них, собственно, больше нагадил. Дело в том, что сам Хрущев в сталинский период, он был, наверное, наиболее кровавым таким мясником из всего сталинского окружения. Во всяком случае, вот пресловутые расстрельные списки и требования поднять лимиты на расстрелы для, так сказать, выявленных как бы врагов Советского Союза в 1937-1938 году исходили именно от Хрущева, а он же был тогда первым секретарем Компартии Украины. То есть, как вы понимаете, наибольший вот такой террор пришелся, во-первых, на именно украинскую сторону, именно со стороны Хрущева. И естественно, что поэтому, как бы пытаясь обелить себя, потому что естественно, что в середине 50-х были жили те люди, много это помнили. Он, во-первых, попытался свалить это все на Сталина, откуда от него, кстати, вот этот вот антисталинский запал, антисталинский доклад и так далее. То есть, фактически, борясь против культа личности, он пытался смыть с себя, так сказать, эту кровь и, во всяком случае, отвести от себя подозрение, вот своей активной борьбой со Сталином, уже мертвым к тому времени. И естественно, что в этой связи потом, как бы на Украине, вот все то, что касалось ликвидации остатков бандеровского подполья, и в частности на Западной Украине, было фактически свернуто. Вот именно по этой, на мой взгляд, причине. Поэтому вот на вредительскую деятельность Хрущева, как совокупности можно оценить его правление, наложилось в частности и тот факт, что он был вот именно первым секретарем Компартии Украины в период массовых репрессий, и более того, он именно был одним из, как бы, главных проводников этих массовых репрессий, во всяком случае, особо в них отличившихся. Вот эти два фактора способствовали в итоге тому, что окончательно это бандеровское движение добито не было, так сказать, денацификация не дошла до конца, а она более долгий процесс, как мы знаем уже по примеру Германии. Потому что в Германии денацификация, хотя она и формально тоже где-то закончилась в 50-е годы, но фактически не прекращалась, можно сказать, по сегодняшний день. Потому что до сих пор там демонстрация свастики, там какой-то нацистской символики, чем сейчас вот щеголяют на Украине вовсю, она является уголовно наказуемым преступлением. И это несмотря на то, что уже после войны прошло уже много десятков лет. То есть очевидно поэтому, что процесс денацификации на Украине, на Западной Украине, он должен был занять и должен будет занять гораздо более долгое время, чем, так сказать, какая-то формальная операция, после которой можно объявить, все, мы денацифицировали, все свободны. Нет, это не так. Значит, это должно быть более длительное мероприятие. И ваш вопрос о том, как бы это, так сказать, что делать с подавляющим большинством людей антироссийских настроений, какими методами это достигать. Я буду говорить про сегодняшний день. То, что прошло, я говорю, что вот ошибки НКВД не было, его просто заставили, ну, НКВД или КГБ, его просто заставили свернуть эту работу, вот именно за счет того, что от Сталина мы перешли к правлению Хрущева. Теперь, что касается сегодняшнего дня и подавляющего большинства людей. Во-первых, как я уже неоднократно говорил, большинство людей, в смысле населения, это люди, которые мало разбираются в политике, да и в общем не хотят в ней разбираться. То есть большинству из них присуще, подавляющему большинству, я бы даже сказал, населения, присуще, скажем так, конформистские настроения. То есть, иначе говоря, они поддерживают ту власть, которая есть. Но, во всяком случае, на территории России. И Украина в этом смысле тоже как часть России. Поэтому говорить о том, что они имеют какие-то подавляющие антироссийские настроения, можно ровно до тех пор, пока на Украине существует вот этот режим антироссии. Как только этот режим прекратится и сменится на режим просто России, значит, конформистские настроения, естественно, перейдут, может, не в один день, но перейдут, соответственно, в другую сторону. Потому что, повторяю, что подавляющее большинство людей интересуется какими-то другими вещами, для них более актуальными, там, начиная от футбола, кончая театром, сельским хозяйством, домашним хозяйством, да чем угодно. А политический климат для них важен только поскольку, он обеспечивает им спокойное занятие этими вещами. Что же касается социально активных людей, то есть те, которые, ну, грубо говоря, так сказать, транслируют свои настроения в народ, как я тоже неоднократно говорил, но это в лучшем случае от 1 до 5% населения, причем 5% это как бы максимальная цифра, характерная только для периодов каких-то серьезных, чтобы не сказать, революционных перфорбаций. В мирное время их количество политически как бы ориентированных людей, которые в чем-то разбираются, имеют собственное мнение, может даже оппозиционное свойственное режиму, но это от силы 1% населения, может быть даже иногда меньше. Вот, поэтому, собственно, денацификация с точки зрения борьбы с носителями вот этого нацистского бандеровского мировоззрения, она применима вот так в полной мере вот к этому 1-5%. И что бы я делал, не то чтобы когда придет время денацифицировать Украину, а прямо сейчас. Во всяком случае, то, что позволяет делать ситуация, в которой мы находимся, в отличие от ситуации, скажем, денацификации Германии, это идентифицировать носителей этой нацистской идеологии. То есть сейчас существуют социальные сети, сейчас существует, в общем, масса способов, через которые одни люди влияют на других, в первую очередь социально активные. И это позволяет, в свою очередь, даже находясь вдалеке от этих источников, идентифицировать их. То есть понять, а кто именно является вот носителем нацистской идеологии, то есть на кого именно должно быть направлено вот это усилие по денацификации, когда речь дойдет до Западной Украины. Я особо хочу подчеркнуть, что ни в в коем случае речь не может идти о том, чтобы, знаете, оградить, грубо говоря, проволокой, или как там сейчас любят говорить на Украине, рвом с крокодилами, какую-то западную часть Украины, как носителя бандеровской идеологии, ну и оставить, пусть они там дальше дозревают, как хотят. Так не получится. Потому что из любой части Украины, какая бы ни осталась, там западная Украина, западная центральная Украина или любая другая, будет выращиваться антироссия. Будет выращиваться целенаправленно антироссийское подполье. И не только подполье, но и активные действия, когда это позволит. То есть это не будет каким-то там мирным уголком, который можно будет оградить, и он дальше будет свести сам по себе. Украина интересна коллективному Западу, в частности Соединенным Штатам, в их нынешнем виде. Именно как антироссия. Именно за это они ее будут питать, именно за это они ее будут вооружать, именно за это они будут всячески содействовать антироссийским настроениям, ровно точно так же, как они это делали после Второй мировой войны, в период холодной войны, но действуя в этом случае из-за границы. Поэтому для нас в этом смысле иной альтернативы нет. Но обезопасить себя от вот этого бандеровского подполья, то есть денацифицировать Западную Украину, можно только выявляя носителей вот этой нацистской бандеровской идеологии и выявляя их именно сейчас. Вот именно сейчас, когда они открыто действуют, когда они чувствуют себя в безопасности, когда они как бы цветут и пахнут там и вообще находятся всячески на виду. Вот именно их сейчас надо денацифицировать. То есть этот процесс денацификации, с моей точки зрения, прежде чем приходить уже к конкретным мерам, которые будут после того, как Западная Украина будет под российским контролем, необходимо начинать уже сейчас, вот сегодня. И чем подробнее будут эти меры, принятые сейчас, тем легче этот пройдет процесс денацификации, когда до него уже реально дойдет дело. Ну а как проводить денацификацию, я уже говорил с вами вот, в своей передаче, потому что речь шла, тогда была вот такая передача, как проводить денацификацию, из каких, собственно, этапов она должна состоять. Так что на сегодняшний день я бы сказал, что должен присутствовать предварительный этап денацификации, то есть идентификация носителей нацистской идеологии. Кстати, это же и необходимо в целях обеспечения безопасности самой России сегодня, учитывая вот те террористические вылазки, которые периодически протекают на российской территории с украинской стороны. То есть этот процесс, в принципе, не должен ограничиваться одной Западной Украиной, он должен касаться всей Украины в целом. Но на Западную Украину, как вы справедливо заметили, требуется при этом обратить особое внимание.